Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. Напомним, вы можете слушать нас с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени. В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин, и сегодня будем говорить о таком.
В Европейском Союзе обеспокоены милитаризацией Крыма.
Международная организация Human Rights Watch в своем докладе обратила внимание на положение крымских татар в Крыму.
С февраля меняются правила пересечения административной границы для несовершеннолетних. Обсудим подробнее.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Напомним, вы можете слушать нас на 105.9 FM, но также теперь можете слушать нас и на средних волнах 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии.
Радио «Крым Реалии». Мы ближе, чем кажется.
16 января в Украине – день памяти военнослужащих, погибших в боях за Донецкий аэропорт. За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения, напоминают в Министерстве обороны. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые посмертно.
По случаю этой даты министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, далее цитата, «Киборги – символ непокоренного духа. Мы помним всех, кто защищал Донецк». Аэропорт.
Оборона аэропорта продолжалась 242 дня с 26 мая 2014 года до 22 января 2015 года. В конце мая 2014 боевики понесли большие потери и на несколько месяцев отказались от штурма аэропорта. Однако осенью того же года бои возобновились.
Европейский Союз выразил глубокое беспокойство по поводу широкомасштабной милитаризации России аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией ЕС во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, сообщает агентство Укринформ. По мнению представителей Евросоюза, милитаризация России и Крыма продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами.
На заседании форума напомнили, что ЕС решительно осуждает акты агрессии России против Украины и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя.
Напомним, ранее в декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию этой части территории Украины. В России отрицают наличие проблемы милитаризации аннексированного полуострова.
Фракция «Единой России», обладающая большинством в Российской Госдуме, единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Государственная Дума России сегодня рассматривает кандидатуру Мишустина на должность главы российского правительства. Накануне ее внес в Нижнюю палату российского парламента президент России Владимир Путин.
На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в составе и структуре правительства, реформы государственного управления. Однако отказался от введения прогрессивной шкалы налогообложения и изменений пенсионной реформы, пообещав при этом через два года ввести адресную помощь бедным россиянам.
На госслужбе Мишустин с 1998 года в разные годы он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство России по управлению особыми экономическими зонами. Однако в 2008 году уволился по собственному желанию. Он также участвует в заседаниях Совета фонда поддержки строительства храмов в Москве и входит в наблюдательный совет хоккейного ЦСКА.
По информации российского телеканала «Дождь», в 2018 году Мишустин задекларировал 18 миллионов 900 тысяч рублей дохода. Его жена 47 миллионов 700 тысяч рублей. На него зарегистрирована квартира площадью 141 квадратный метр. На его супругу автомобиль Ford Cougar. По информации издание «Проект» Михаил Мишустин скрыл, что владеет особняком на Рублево-Успенском шоссе стоимостью около 600 миллионов рублей.
Давайте послушаем небольшой фрагмент выступления Михаила Мишустина сегодня на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.
Предельно короткий вопрос, но очень сложный и волнующий жителей от Сахалина и Калининграда. Все-таки хотелось бы услышать ваше мнение про проводимую пенсионную реформу, повышение пенсионного возраста. И не собираетесь ли вы ее отменять, как вам нравится? Спасибо.
По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется. Разобраться нужно по тому, что происходит с нашими доходами.
С 2015 года Михаил Мишустин внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение аннексированного Крыма в обход украинского законодательства.
Напомним, что накануне в России в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева на фоне объявленных президентом России предложений об изменениях в российскую конституцию. Дмитрий Медведев был премьер-министром России с мая 2012 года.
Президент России Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию России. В ее состав вошли более 70 человек, среди которых актеры, спортсмены, общественные деятели, в том числе писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Сопредседателями группы стали глава комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совета Федерации России Павел Крашенников и Андрей Клишев. Клишес, автор закона о суверенном Рунете.
Напомним, что писатель Захар Прилепин известен тем, что воевал на Донбассе на стороне незаконной вооруженной группировки ДНР. Кроме того, в рабочей группе экс-фигуристка Ирина Роднина, член Комитета Госдумы России по этике. Первое заседание запланировано на 17 января.
Напомним, об изменениях Конституции России Владимир Путин заявил накануне в послании к Федеральному собранию России. Он пообещал провести по этому вопросу всенародное голосование, а через несколько часов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что референдума по изменениям в Конституцию не будет.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С 9 февраля в Украине вступают в силу новые правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью для детей. Об этом напоминают в Государственной пограничной службе Украины.
Согласно изменениям, въезд и выезд детей из Крыма в возрасте до 16 лет теперь возможен в сопровождении одного из родителей или уполномоченных лиц без письменного разрешения второго родителя.
В Госпогранслужбе отметили, что изменениями предусмотрено, что въезд и выезд из Крыма для граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении украинского внутреннего или заграничного паспорта.
Я отмечу, что мы эти правила будем обсуждать сегодня в третьей нашей части нашего эфира. Это будет с 14:45 по крымскому времени, поэтому дождитесь, это полезная информация.
Радио Крым Реалии. Мы ценим твое мнение.
Компания-подрядчик строительства федеральной трассы Таврида Керчь-Севастополь отчиталась о 85% готовности объекта. Об этом сообщил пресс-секретарь Крымского строительного управления компании ВАТ Григорий Назаров.
Трасса Таврида – это дорога первой технической категории, которая станет основой дорожной сети полуостров. Это трасса, которая пройдет от Керчи до Севастополя в четырехполосном исполнении. Ее протяженность 250 километров. Строительство ведется в 7 этапов. 6 из которых находятся на территории Республики Крым, а 7-й этап – это участок, находящийся в административной границе города Севастополя. Строительство ведется в 2 очереди. Первая очередь – это запуск рабочего движения от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении по полосе в каждую сторону, которое было проведено в декабре прошлого года. На сегодняшний день разрешенная скорость движения по Тавриде 60 км в час. После завершения строительства разрешенная скорость движения по Тавриде будет 90 км в час.
Представитель компании-подрядчика также рассказал, что на трассе продолжаются работы по устройству шумозащитных экранов в тех местах, где трасса проходит вблизи жилой застройки, строительству мостовых сооружений и надземных пешеходных переходов, щебеночного основания под укладку асфальтобетона.
Вторую очередь трассы Таврида в Крыму планируют достроить к осени этого года. Напомним, что трасса Таврида в Крыму является одним из объектов Российской федеральной целевой программы для аннексированного полуострова.
Представительство глав госэкспертизы России в аннексированном Крыму одобрило проект строительства газопровода в Черноморском районе. Об этом сообщает пресс-служба этого ведомства. Газопровод должен соединить краснополянское месторождение, обнаружено более 60 лет назад, и действующий промышленный газопровод «Берег Глебовка».
По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение. Трасса протяженностью 4216 метров будет проложена под землей. Пропускная способность газопровода отвода составит 10 тысяч кубометров в час, говорится в сообщении представительства глав госэкспертизы России в аннексированном Крыму.
Согласно сообщению, начальный запас месторождения вблизи села Красная Поляна составлял 400 миллионов кубометров. Всего в Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области размещается 23 месторождения.
В подконтрольном России Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма разработали электронную схему обращения с отходами. По сообщению пресс-службы ведомства, данный проект разработан в соответствии с Российским федеральным законом.
Каждый желающий сможет посмотреть места сбора и накопления, пункты сбора вторсырья, навалы мусора, объекты обработки, утилизации и хранения мусора и другие важные моменты для того, чтобы избавиться от отходов.
В данный момент проект находится в стадии общественных слушаний, которые продлятся до 13 февраля. Ранее директор организации ЖКХ «Контроль Крым» Анатолий Петров заявил, что улучшение качества уборки мусора и строительство сортировочных предприятий в Крыму начнется в 2020 году после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами. Новая схема обращения с ТБО привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора.
С 26 января в Крыму заработают пункты для сдачи новогодних елей. Как сообщила руководитель экологического направления благотворительного фонда «Волонтеры Крыма» Вероника Нечаева, в эфире «Радио Крым» только в Симферополе будет организовано 25 таких точек.
Цитата. «Они будут работать с 11 до 14 часов. С подробным списком пунктов сдачи можно ознакомиться на сайте администрации Симферополя. Кроме этого, откроются точки в Севастополе 25 и 26 числа, а в экопарке Лукоморья с 20-25 января с 10 утра до 19 вечера. В Алуште с 20 до 23 января в профессорском уголке, а также в поселке Гаспро «Маленькая ферма».
По данным фонда «Волонтеры Крыма», полученные ели переработают для дальнейшего использования в качестве экоудобрений, средств для растопки печей, на корма и подстилки для животных.
В центре Симферополя в районе перекрестка улиц Самокиша и Севастопольская организовали платную парковку. По сообщению Крым-24, ранее эта парковка была бесплатной.
Как сообщили в подконтрольной России администрации города Симферополя, площадка для платного паркования расположена по адресу улица Самокиша, улица Севастопольская. Утверждено 56 парковочных мест для платного паркования, в том числе 6 мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Платная парковка будет действовать с 7 утра до 19 вечера. Почему парковка изменила статус, не уточняется.
В Крыму открыли новые автобусные маршруты из Симферополя и Керчи в российские Краснодар, Темрюк и Нальчик. По сообщению пресс-службы Крымавтотранса, ежедневные рейсы Симферополь-Нальчик, время отправления 17.05, Керчь-Краснодар отправляется в 6 утра и Керчь-Темрюк в 6.30 утра и 13 часов, введены перевозчиками на постоянной основе. Билеты на указанные рейсы можно приобрести в кассах автовокзалов и автостанции, а также онлайн.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В Киеве в Национальном дворце искусств Украины анонсируют концерт российского певца Александра Серова. Напомним, что Александр Серов выступал в аннексированном Крыму. Об этом сообщает сайт учреждения. Как сообщается, концерт запланирован на 23 марта. Билеты продают по цене 350 гривен и выше.
В ноябре 2017 года Серов выступал в Симферополе и Севастополе. Из-за этого он оказался в базе украинского сайта «Миротворец». При этом Серова нет в списке деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
Также во Дворце искусств Украины в Киеве анонсируют на 27 апреля концерт российского певца Валерия Сюткина, который ранее хвалил президента России Владимира Путина за, цитирую, «блестяще проведенную аннексию Крыма».
Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска. Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшимся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой части Украины.
Это все новости к этому часу. Спасибо тебе, Сергей. Возвращайся к нам через 30 минут. А пока мы будем говорить о том, что буквально на этой неделе вышел новый доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch. И в этом докладе его часть посвящена положению крымских татар в Крыму. Обращается внимание на то, сколько было задержаний крымских татар в 2019 году. Вспоминают мартовские задержания, когда более 20 крымских татар были задержаны по обвинениям в участии в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. Я напомню, что сами российские власти в Крыму уверяют, что никаких преследований по национальным или религиозным признакам на полуострове нет. Но почему, что вызывает опасения правозащитников, вот мы вам расскажем подробнее. Об этом оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. У нас также есть трансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии» или же на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы или комментарии для нас или для наших спикеров. Российские власти Крыма продолжают преследование крымских татар. В частности, с 2015 года по меньшей мере 63 человека были привлечены к ответственности по сфабрикованным обвинениям. Об этом говорится в докладе Международной правозащитной организации Human Rights Watch. В докладе упоминают о задержании на полуострове российскими силовиками группы крымских татар в марте 2019 года. Всем им, напомню, инкриминируют участие в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. И вот в докладе отмечается, в частности, что при этом никто из задержанных не был обвинен в связи с каким-либо актом насилия. На доклад, который мы будем обсуждать сегодня в нашем эфире, уже есть несколько реакций из аннексированного России Крыма. Так, заместитель председателя пророссийской крымско-татарской организации Керим Берлиги Рустем Неметулаев заявил в комментарии РИА Новости Крым, что к уголовной ответственности в Крыму привлекаются члены запрещенных в России организаций. Далее цитата: «Перед законом все граждане равны». По мнению Неметулаева, спекулировать, эта цитата, на таких моментах не политкорректно. Он также добавил, что, эта цитата, «этим организациям никто не мешает приехать в российский Крым, посмотреть, как живут крымские татары, узнать о поддержке языка, строительстве мечетей, школ и многого другого». Конец цитаты. В интервью РИА Новости Крым доклад комментировал и Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России, и мы приводим его текстовый комментарий в начитке.
Все эти доклады делаются заочно. Никто из представителей международных правозащитных организаций и каких-либо официальных структур не приезжает в Крым и не наблюдает своими глазами, хотя мы всех приглашаем. Доверять докладам, которые в заочной форме составлены на основании непонятно каких данных, безусловно, не стоит.
Я обращаюсь к нашим слушателям. Согласны, не согласны вы с этими заявлениями или же с утверждениями правозащитников из Human Rights Watch, вы можете нам позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам по телефону присоединяется заместитель директора отдела Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот позвольте начать сразу с вопроса по поводу доступа в Крым, потому что те спикеры, которые уже отреагировали на ваш доклад в Крыму, они все обращают внимание, мол, на то, что доклад делается якобы заочно. На основе чего организация формирует доклад и делает те выводы, которые были представлены?
Ну, спикером и комментатором в данном случае можно сказать исключительно поздравляем Саврамши, потому что любой человек, который прочел наш последний доклад о положении крымско-татарских активистов в оккупированном Крыму и наши предыдущие материалы на эту тему, не мог не заметить, что эти доклады написаны по результатам полевой работы в Крыму. Фактически все материалы, кроме коротких статей, которые мы выпускали о ситуации в Крыму, они были сделаны после полевых миссий. И наши сотрудники регулярно выезжают в Крым.
Я, если позволите, уточню еще вот такой момент. Тот же Александр Молохов, он в своем заявлении говорил, что обращаются к таким организациям, как Human Rights Watch, якобы с официальными приглашениями для того, чтобы правозащитники приезжали работать в Крым. Получаете ли вы такие приглашения, пользуетесь ли ими, и каким образом эта работа в Крыму осуществляется после 2014 года?
Работа в Крыму после 2014 года осуществляется в формате легальном, естественно, с точки зрения украинского законодательства. То есть наша организация для конкретных сотрудников, которые планируют въехать в Крым, получает специальное разрешение в Киеве, и уже с этим разрешением через территорию Украины наши сотрудники и въезжают в Крым. Последняя такая поездка произошла в мае месяце 2019 года. Вот, собственно, я вызвалась с вами побеседовать именно потому, что я последний сотрудник Human Rights Watch, который в Крым выезжал. И, соответственно, материал о крымских татарах, который с точки зрения уважаемых российских комментаторов был составлен без какой бы то ни было полевой работы, составлен был мной и по результатам тех интервью, тех наблюдений, которые я сделала в Крыму.
Вот возвращаясь к содержанию доклада, вы могли бы, пожалуйста, объяснить, что вызывает тревогу в плане положения крымских татар на полуострове, и единственный ли это факт нарушения прав человека, то, что касается крымских татар в Крыму, вот то, что вам удалось зафиксировать?
Видите ли, с самого начала оккупации Крыма оттуда выдавливались несогласные. Те люди, которые не готовы были принять российскую оккупацию, российский режим. И это в первый год, конечно, привело к такому массовому исходу критиков российской власти из Крыма. А таковых критиков очень много было, собственно, внутри крымско-татарского сообщества по достаточно понятным причинам. И надо сказать, что на сегодняшний день, пожалуй, самым таким громким, самым четким, критичным голосом изнутри Крыма, голосом, благодаря которому мир узнает о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, является голос крымской солидарности. Члены крымской солидарности – это не только, но в большинстве своем, конечно, крымские татары, крымско-татарские активисты. И если посмотреть на то, каким именно образом российские власти пытаются перекрыть воздух крымско-татарским активистам, то мы видим административные преследования, штрафы, краткосрочные аресты, а также уголовные преследования по надуманным обвинениям в преступлениях террористического характера. В частности, членство или организация ячеек Хизб-ут-Тахрир. Тут нужно понимать, что организация Хизб-ут-Тахрир, она в Украине является легальной, а в России она запрещена как террористическая. И надо сказать, что по всей России идут преследования предполагаемых членов Хизб-ут-Тахрир, и люди в результате уголовных процессов получают чудовищные, просто чудовищные сроки. А в Крыму же ситуация достаточно отдельная, потому что под предлогом борьбы с Хизб-ут-Тахрир на самом деле пытаются подавить мирное сопротивление оккупации. И люди, которые попадают под уголовную статью о Хизб-ут-Тахрир, это за очень резким исключением крымско-татарские активисты крымской солидарности. И вот, насколько нам известно, начиная с 2015 года, более 60 крымских татар уже попали под соответствующую статью, были привлечены к уголовной ответственности за участие или организацию деятельности Хизб-ут-Тахрир. Да, это очень серьезные цифры. И люди, уже осужденные, получили жесткие приговоры до 17 лет тюремного заключения. Ситуация совершенно вопиющая.
Таня, вот говоря об этих делах Хизб-ут-Тахрир, которые мы фиксируем в Крыму на протяжении последних нескольких лет, на каких основаниях правозащитники Human Rights Watch говорят о том, что это вот, ну, скажем так, это явный факт политического преследования, преследования за гражданскую позицию? И есть какие-то вопросы к доказательной базе? Потому что крымские медиа, говоря о задержании Хизб-ут-Тахрир, практически сразу, я имею в виду лояльные к России, властям, крымские медиа практически сразу зачисляют этих крымских татар в экстремисты, в террористы, и вот таким образом эта вся история циркулируется в крымских медиа.
С точки зрения доказательной базы, именно доказательной базы, дела по Хизб-ут-Тахрир в Крыму мало отличаются от дел по Хизб-ут-Тахрир в Татарстане, Башкортостане, да, в других регионах Российской Федерации. Обвинения строятся в очень большой степени на показаниях засекреченных, секретных свидетелей, показаниях крайне сомнительных, плюс еще прослушки, видеозаписи и фактически утверждениях обвинения, что человек А встретился с человеком Б, и они говорили о чем-то, связанном с исламом. И это, конечно же, является доказательством того, что они являются членами Хизб-ут-Тахрир. То есть в данном случае все эти дела с точки зрения процессуальной, с точки зрения правовой, глубоко и глубоко сомнительны. Но почему мы предполагаем, что в Крыму это такое орудие подавления несогласных? Потому что на самом деле мы пристально изучали эти дела, и мы видим, как я уже сказала, что большинство лиц, ну, за редким исключением, да, которые преследуются по этой террористической статье, это активисты. Активисты из крымско-татарского сообщества – это люди, которые позволяли себе публично критиковать оккупацию, которые выражали свое несогласие с российской оккупацией. И, собственно, за это и страдают. И таким образом власти России фактически демонстрируют всем несогласным в Крыму, что цена несогласия очень и очень высока.
Поняла. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Это была Таня Лакшина, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch, чей доклад мы сегодня в нашем эфире обсуждаем. Я напомню, что правозащитники в своем докладе, анализируя события 2019 года, обратили внимание, в частности, на задержание в Крыму российскими силовиками крымских татар, обратили внимание на то, что при том, что все они были задержаны по подозрению в участии участии в запрещенной в России организации Хизб-ут-Тахрир практически никто из задержанных не был обведен в связи с каким-либо актом насилия. Я напомню, что подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов, вот он уверяет, что никаких преследований по национальному или религиозному признаку в Крыму нет. После массового задержания крымских татар в марте 2019 года, об этом факте упоминается в докладе Human Rights Watch, он заявил тогда, что все следственные действия якобы проводились в рамках закона. Далее цитата. «Любые разговоры о якобы репрессиях, развернутых на полуострове, это ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас, преступности, экстремизм не имеют национальности и религиозной принадлежности». Напомню, это была цитата заявления Сергея Аксенова, обнародованного у него на странице в Фейсбуке после задержания более чем 20 крымских татар в марте прошлого года. О том, что российские чиновники в Крыму якобы прикладывают усилия для создания комфортных условий для крымских татар, и для украинцев, и для представителей всех национальностей, заявляли и в подконтрольном России Госкомитете Крыма по делам национальностей. В конце декабря, вот несколько недель назад, председатель комитета Альберт Кангиев так говорил о деятельности своего ведомства. Давайте послушаем фрагмент его из интервью телеканалу «Милет».
Крым – многонациональный регион Российской Федерации. Я сказал, даже больше, наверное, один из самых многонациональных. У нас проживает более 170 национальностей, представителей национальностей в Крыму. И от работы комитета в первую очередь зависит мир, согласие и добрососедские отношения между всеми живущими на территории полуострова. И это основная и главная роль комитета для того, чтобы показать, насколько большая забота сегодня со стороны государства оказывается в адрес ранее депортированных граждан, в адрес людей, которые в свое время или их предки пострадали от несправедливости.
Альберт Кангиев также напомнил о том, что с 2018 года в Крыму реализуют российскую программу под названием «Республика Крым. Территория межнационального согласия».
Крым многонационален, и очень хорошо, что межнациональное согласие присутствует, оно ощутимо. Что касается крымских татар, которые сегодня в большинстве своем, это третья по численности национальность в Крыму, динамично, активно проводят свои мероприятия с большим охватом своих соотечественников через ваш канал в том числе. Говорит о том, что все имеют возможность, все имеют способы донести свои мысли, свои пожелания для всех живущих в Крыму.
Это был фрагмент интервью Альберта Кангиева в интервью телеканалу «Милет». Напомню, о реальной ситуации с межнациональным согласием и с правами человека в Крыму у нас есть возможность расспросить подробнее у Абдурешита Джипарова, координатора Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте. Здравствуйте, вы нас слышите?
Да, я вас слышу, да.
Вот вы слышали, да, что говорил господин Кангиев по поводу межнационального согласия в Крыму. Я предполагаю, что у вас есть что ему возразить, но я сразу задам еще вот такой вопрос. Есть ли реальные какие-то механизмы, какие-то, возможно, органы, которые работают в Крыму под контролем России после 2014 года, куда представители той или иной национальности, те же крымские татары, представители коренного народа Украины, могут обратиться в случае, если они считают, что их права нарушены?
Нет, таких органов в Крыму нет, потому что касается высказывания Альберта Кангиева, но он по-другому не может высказать, как и Аксенов, потому что они государственные чиновники, и они будут говорить то, что ему укажут говорить. Поэтому я думаю, что искренне так Кангиев думать не может, но он, в общем-то, говорит так, как это должно быть, как ему указали. Поэтому, как бы, что касается наших прав здесь, ну, у нас их уже давно нет, как мы вот уже, ну, вот 6 лет, как мы не можем говорить свободно свои мнения, высказывать, мы не можем, скажем, свободно там собираться и что-то там выражать свое. И поэтому, тем более, вы помните, когда недавно мы хотели провести конференцию, вот месяц прошел по правам человека, нам просто не дали ее провести. Хотели провести конференцию учительскую, там тоже не дали провести. Поэтому ни конференции, ни собраний, ни высказываний, в общем-то, свободы такой здесь нет, о которой говорит Кангиев. Поэтому я не то чтобы возражаю его высказывания, но это факт, как вот мы здесь.
Вот если анализировать отчет Human Rights Watch, можно ли говорить о том, что преследование в Крыму именно крымских татар происходит систематически, что это намеренно преследуются именно крымские татары, и являются ли крымские татары единственными, кто, вот если анализировать 2019 год, попадают под давление российских силовиков?
Крымские татары, как бы они позиционируют как проукраинские, как просто крымские татары, и потому, понятно, нам достается больше. Скажем, из прошлого года около 50 задержанных, дальше арестованных, ну, не крымским татарам там были трое. Все остальные крымские татары. А, ну, сказать, что только достается нам, крымским, это неправда, конечно. Достается здесь и всем, кто проукраински настроен, как-то выражается свободно и, скажем, хочет жить не так, как им предлагается жить, это да. Но большая часть, конечно, достается крымским татарам.
Я понимаю, что это, наверное, такое неблагодарное дело, делать какие-то прогнозы на 2020 год, но вот есть ли у вас какие-то, возможно, предположения, как ситуация будет складываться уже в новом году относительно того, вот тоже те же дела Хизбут-Тахрир, возможно ли новое задержание, возможно, есть уже какие-то признаки, по которым вы можете сделать какие-то предположения в сфере прав человека в Крыму в этом году?
Ну, как вот сами вы и сказали, очень тяжело делать прогнозы. Мы вот в конце 2018 года, начале 2019 были удовлетворены тем, что в 2018 году арестов было очень мало. Это было всего лишь 8 арестов. Это как бы нас не устраивало, но, по крайней мере, это очень было мало по сравнению с прежними годами. И мы думали, что пошли послабления, теперь как-то будет все меняться в лучшую сторону. Но мы оказались неправы. Потом наступил следующий год, 2019, и арестованных у нас, ну, около 50 человек. Это третья часть от того, что вот 2014 года и по сей день. Поэтому, что будет в этом году, тем более сейчас меняется что-то там в России, там сменен уже практически премьер-министр, там, не знаю, будем смотреть, что будет дальше. Вот, и какие-то перемены там происходят, они хотят поменять немного там в Конституции что-то. И поэтому посмотрим, что будет, но тяжело предполагать. Тяжело. Просто если мы даже будем что-то говорить, это будет просто наше, видимо, желаемое.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот на основе, если говорить о задержаниях, которые были в 2019 году, можно ли сказать, что они, все эти дела и задержания мартовские за 2019 год, что они как-то повлияли на активность крымских татар на полуострове и на их, ну, скажем так, желание протестовать или выступать с активной гражданской позицией далее?
Ну, активность крымских татар не прекращалась ни один день. Кстати, я сейчас вот был на встрече, где собралась группа, ну, активистов крымских татар. Потом, пока мы там пробыли и как бы расходились, назначили на следующей неделе тоже встречу. И поэтому здесь встречи, и не просто встречи, понятно, на этих встречах там обсуждается ситуация, думают о том, как что-то еще предпринять, что как-то так. Где-то вот так, поэтому активность не прекращалась ни на один день. И до этого я заходил еще в один офис, там тоже самое, намечены встречи. Вот я был тоже на каком-то таком, ну, небольшом собрании, поэтому и ежедневно, и во многих местах в один и тот же день происходят встречи, где-то обсуждается ситуация, и, ну, и, в общем-то, ищут решение из... вот, соответственно, этим ситуациям.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем вот свежий доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники анализировали ситуацию с правами человека в мире в 2019 году. И, в частности, они обратили внимание на то, что много было задержаний в 2019 году, и это были задержания преимущественно крымских татар, обратили внимание на задержания в рамках так называемых дел Хизбут-Тахрир. Напомню, что эта организация запрещена в России. Этот запрет распространяется на аннексированные Россией Крым и Севастополь, но в Украине эта организация не запрещена. Эти тонкости объясняла в начале нашей программы представитель организации Human Rights Watch. Отмечу, что вот нарушение прав крымских татар и нарушение прав человека в Крыму в целом является предметом обращения Украины международные судебные инстанции. Вот по ситуации в Крыму мы подробнее об этом расспросим и попросим напомнить Александра Седова, члена Крымской правозащитной группы. Он с нами на прямой телефонной связи. Александр, здравствуйте. Вы с нами?
Да-да-да, алло.
Да-да-да, слышу вас. По каким аспектам, если можете напомнить, по каким аспектам нарушения прав человека в Крыму Украина уже обратилась в международные судебные инстанции и на каких стадиях сейчас эти процессы?
Ну, она обратилась в Международный суд справедливости. Это касается нарушения использования дискриминации на оккупированной территории. И по финансированию терроризма это на территории Донбасса. Кроме этого, несколько обращений в Международный уголовный суд, которые касаются незаконного депортации населения с оккупированной территории, незаконного призыва на оккупированную территорию, использования законодательства Российской Федерации на оккупированной территории. И эти дела сейчас находятся предварительно на стадии изучения. Что касается дел по дискриминации Крыма, они сейчас находятся на стадии рассмотрения в Международном суде справедливости.
Вы знаете позицию России по этим делам, в принципе, по всем делам, касающимся Крыма, так или иначе. Россия утверждает, что Украины якобы нет поводов обращаться в международные судебные инстанции. Вот зная эту позицию России, на что может рассчитывать Украина и на что могут рассчитывать жители Крыма, которые те, которые чувствуют на себе с 2014 года какие-то притеснения в связи с этими обращениями международной судебной инстанции?
Ну, у Украины позиция очень твердая. В принципе, в данном случае факт оккупации не опровергается. Все понимают, что Россия именно оккупировала территорию Украины. Крым это не является частью России. Поэтому у Украины есть все права на то, чтобы подавать информацию о нарушениях на своей территории, оккупированной Российской Федерации. В данном случае рассмотрение суда, в принципе, у меня не вызывает сомнения о том, что это будет решение положительное в отношении Украины. Что касается, как это отразится на жителях оккупированной территории, ну, тут вопрос, прежде всего, привлечения лиц, которые непосредственно принимали участие в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, к ответственности за те преступления, которые они совершают, и привлечение все-таки государства, которое фактически управляет территорией, как страна-оккупант Российской Федерации, самого государства к ответственности за те действия, которые она совершает на оккупированной территории. Если это касается каких-то финансовых решений о возмещении в отношении самих жителей Крыма, то тут эти вопросы рассматривает Европейский суд по правам человека. Сейчас дело находится на стадии, опять же, понятия юрисдикции, кто именно отвечает за нарушение на оккупированной территории. И после того, как Европейский суд по правам человека примет такое решение, уже будут непосредственно рассматриваться дела непосредственно потерпевших.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот когда мы говорим обо всех этих докладах международных правозащитных организациях, о резолюциях международных организаций, огласка в деле по части нарушений прав человека в Крыму, возможно, даже акции в поддержку каких-то конкретных лиц, действительно ли они помогают этим людям и не мешают ли в условиях оккупации?
Конечно, потому что замалчивание преступлений способствует дальнейшему распространению преступлений, потому что любые нарушения прав человека или международного гуманитарного права остаются безнаказанными именно из-за того, что никто о них не знает, и Россия, в принципе, может продолжать подобные нарушения. Любая огласка на международном уровне способствует, во-первых, усилению санкций в отношении Российской Федерации, не прекращению санкций, потому что Россия сейчас очень сильно давит на то, чтобы прекращали санкции, связанные с Крымом. И, опять же, ежегодно принимаются решения ООН о том, что Крым является оккупированной территорией, что Россия продолжает оккупировать эту территорию. Это тоже оказывает достаточно серьезное давление с точки зрения международных отношений и международного сообщества на Россию как на государство-оккупант.
Спасибо вам большое. Это был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Напомню, мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии обсуждали свежий доклад международной организации Human Rights Watch, анализировали ситуацию с правами человека во всем мире в прошлом 2019 году, обратили внимание на то, что в аннексированном России и Крыму было несколько десятков задержаний, по большей части крымских татар, обращали внимание на их дела. Напомню также позицию подконтрольных России властей Крыма, что якобы по национальным и религиозным признакам в Крыму никого не преследуют. Тем не менее, я напомню, что в 2017 году Украина обратилась, немного об этом Александр Седов уже упомянул, в Международный суд ООН в Гааге, в частности, власти по части нарушения России Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. В ноябре 2019 года суд в Гааге признал свою юрисдикцию по этому делу, несмотря на то, что Россия уверена, что ООН якобы оставит без удовлетворения все украинские претензии. Тогдашний замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, она заявляла, что Россия впервые таким образом в истории будет отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека. Оставайтесь с радио Крым Реали, мы продолжим через несколько секунд. Слушайте радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская и Сергей Макрушин. И, как и обещали, мы в этой части нашей программы поговорим о том, как изменились правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью для несовершеннолетних граждан Украины.
Изменения в правилах пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью вступают в силу с 9 февраля 2020 года. Касаются они граждан Украины возрастом до 16 лет. Согласно принятым изменениям, теперь ребенок до 16 лет сможет въехать в Крым в сопровождении того лица, с которым он выезжал из Крыма. Для въезда в Крым достаточно присутствия одного из родителей и уже нет необходимости в нотариально заверенном согласии второго родителя. Дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины, речь идет о колледжах, техникумах, профтехучилищах, смогут пересекать КПВВ самостоятельно, без сопровождения родителей и или законных представителей. Работники Госпогранслужбы Украины на пунктах въезда-выезда будут проверять факт обучения ребенка в единой государственной электронной базе по вопросам образования и предоставлять такому ребенку разрешение на въезд из Крыма на основании его паспорта.
Да, давайте мы сразу напомним номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. И, возможно, у кого-то из наших слушателей возникнут вопросы. У вас будет возможность задать этот вопрос нашему спикеру. Мы обсудим эти изменения подробнее с человеком, который имел отношение к этим изменениям. Но также можно напомнить, что, Сергей, у тебя недавно был эфир утренний, да, на эту тему по поводу каких-то там моментов при пересечении административной границы. Поэтому вы на YouTube-канале Крым Реалии тоже можете найти эту программу.
На сайте Крым Реалии есть текстовые версии радиопрограмм. Там тоже можно почитать о изменениях в правилах.
К нам по телефону присоединяется начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, ветеранов, там такое большое название у этого ведомства, Сергей Макринюк. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Вы могли бы, пожалуйста, объяснить нам и нашим слушателям, почему было принято решение об изменении этих правил, что вызывало, возможно, какие-то вопросы у граждан Украины, которые пересекали админграницу, и что сейчас меняется, стало проще или стало сложнее?
Так, дійсно, треба пояснити, бо ми, основна наша задача і те, на чому ми фокусуємося сьогодні, це наші діти, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Ми помітили, що є діти, які вчаться в інших регіонах, в першу чергу в Херсонщині, їм від 14 до 16, проте відповідно до тих правил, які існують, вони не можуть самостійно їздити до місця, звідки вони народом, власне, до Криму, до своїх батьків. І це завжди створювало проблему, бо хтось з батьків мав бути присутній, щоб відбувалося там переміщення через КПВВ. Ми зрозуміли, що це неправильно, і таким чином внесли зміни в порядок переміщення через КПВВ, які дозволяє зараз дітям, які вчаться в інших регіонах України, і яким від 14 до 16, щоб вони переміщувалися через КПВВ без присутності батьків, а вони просто мають паспорт, повідомляють співробітника прикордонної служби про те, що він є студентом. Співробітник прикордонної служби перевіряє цю інформацію відповідно до бази, те, що дитина є студентом, і на цій підставі пропускає дитину і туди, і назад. Це перші зміни. А другі, це стосувалося тих випадків, коли раніше для того, щоб якщо дитина виїхала з кимось із батьків, то правила в нас були такі, що виїхати дитина може з будь-яким з одним з батьків, але повернутися назад не може, обидва потрібно, щоб дали згоду обидва з батьків. І через це ми розуміємо, що є складнощі, що в когось там погані стосунки з подружжям, в когось там або батько, або мати не можуть дати довіреність, або не можуть виїхати з тимчасово окупованої території. Да? І це створювало цілу там купу проблем. Зараз ми внесли зміни, і якщо дитина виїхала з тимчасово окупованої території з одним з батьків, то вона і повернутися туди може також з другим з батьків, ну, з будь-яким із батьків, і для цього не треба довіреність чи згода іншого з батьків. Ми вважаємо, що це сприятиме все ж таки кращому переміщенню, це більш зручно для того, щоб діти були мобільні.
Є ли інформація, яку долю в общем пасажиропотоки через адміністративну лінію між Кримом і Херсонською областю якраз вот составляють ці громадяни України до 16 років, да, то есть цільова аудиторія цих змінень в правилах пересічення адміністративної лінії?
Ну, давайте я дам відповідь наступним чином. Такі люди є і такі звернення до нас є. Важливо ще звернути увагу, що насправді вони, як і будь-який нормативно-правовий акт, він вступає в дію після його опублікування через певний час. Так от, ці зміни почнуть працювати з 10 лютого 2020 року. Тобто вони вже є, вони опубліковані, і після 10 лютого 2020 року ці правила працюють.
Є ли вже обратна зв'язь від тих людей, яких касаються ці змінення? Поступали ли вам якісь, я не знаю, пожелання, замечання від кримчан в связи з цими змінениями в правила?
Якщо це можна таким вважати, то я на своїй сторінці в Фейсбук опублікував, що ми це внесли, що є такі зміни, і люди відписалися, що для них це цінно і в лічку, і, власне, під самим дописом. Ну, я вважаю, що це є певним свідченням все ж таки такої потреби.
А як обычно происходит информирование вот крымчан о том, что изменились какие-то правила пересечения административной границы, ну, для того, чтобы избежать ситуации, когда человек пересекает границу, оказывается, что там, возможно, какого-то не хватает документа или все можно было сделать намного проще?
Да, це прекрасне питання ваше, дуже дякую саме за таку конструкцію. Справа в тому, що є стандартне правило, воно працює для всіх, не в залежності, на якій території знаходиться людина, на неокупованій чи на окупованій, таке інше. Кожен сам несе відповідальність за своє життя, здоров'я, і тому він мусить читати нормативні акти і розбиратися, що написано в нормативних актах, а не сподіватися, що я приїду, попробую, і мені всі винні або ні. Тому всі вони є опублікованими. На сайті Державної прикордонної служби є, власне, завжди повідомлення. Це раз. Якщо мова йде про паспорти, є Державна міграційна служба, в них є паспорт, в них є там консультація, навіть і спеціально створений бот, який консультує. Ми зі всіх питань і завжди даємо повну відповідь на всі питання. Тому я завжди пропоную тільки одне. Є у вас якийсь сумнів, не знаєте, як примінити норму якусь, чи які там правила діють, не діють, напишіть нам на електронну пошту листа, на сайті міністерства є форма зворотнього зв'язку, треба там 5 хвилин для того, щоб задати будь-яке питання, і чим точніше ви його задасте, чим більше інформації повідомити, тим простіше нам буде дати відповідь.
Сергій, рассчитываете ли ви на то, що вот это изменение в правилах пересечения вот позитивно скажется, возможно, даже на динамике того, кто захочет, не захочет в этом году поступать из крымчан на материковую часть Украины?
В цій частині наша задача дуже проста – створити всі умови для такого. Наша задача – прибрати перепони, далі безумовне рішення за людьми.
У меня к вам буквально еще один такой вопрос. Вообще рассматривается, ну, какими, возможно, еще проблемными вопросами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью сейчас занимается, в частности, и ваше управление? То есть есть ли еще какие-то проблемные вопросы, которые вы для себя ставите целью, что вот здесь тоже нужно что-то немного упростить?
Насправді є певні питання, я так скажу. Перед тим, як визначити, чи воно є проблемним, чи воно є непроблемним, обґрунтованим, та ми проводимо вивчення, досліджуємо це питання. Зараз ми думаємо над певними моментами і, скажімо так, визначити, чи вони є проблемними, чи вони є обґрунтованими обмеженнями, поки я не готовий публічно виходити в площину. Проте, користуючись нагодою, я хотів би, використовуючи тим, що багато слухачів насправді слухає ваші програми, звернутися, щоб всі ті, хто вважає, що там є щось, що заважає, що треба змінити, спростити, вдосконалити, будь ласка, надсилайте нам пропозиції в будь-якому варіанті, одним реченням, одним словом, щоб ми, нам був напрямок, щоб ми могли подумати, що це дійсно є попит з боку наших громадян, і ми могли його врахувати.
Ну,
які, знаєте, може люди вже їздили і вже стикалися з певними проблемами. Можливо, вони тільки планують і є якісь там невизначеності. Ми готові все це прибрати. Державна адміністрація Державної прикордонної служби, Державна міграційна служба, і ми, я абсолютно щиро можу сказати, що в цьому плані ми налаштовані виключно на одну – створити умови для нормального переміщення через КПВВ.
Якщо дозволите, я тоді воспользуюсь случаем і напомню, я, наскільки знаю, то ваше відомство вже получало цю інформацію, що обращались к нам слушатели вот по части получения спецразрешений для иностранных граждан для пересечения административной границы, спрашивали, почему эта процедура, ну, почему такие разрешения оформляются не на границе, а нужно предусмотреть 5 дней рабочих, да, на то, чтобы это разрешение получить. Но у меня в этой связи, на самом деле, другой вопрос. Вот мы, когда получали ответ от миграционной службы, нам обращали внимание на то, что при пересечении административной границы украинские ведомства руководствуются порядком, который был утвержден Кабинетом министров Украины. Я так могу предположить, что для того, чтобы изменить любые правила пересечения границы, это такая длительный, это длительный процесс. Насколько вот много времени проходит от момента принятия решения, какого-то обсуждения, как можно улучшить, и непосредственно принятие этого решения уполномоченными органами?
По-різному буває. Це залежить від того, наскільки відбувається співпраця. Перші зміни в минулого року, які ми зробили, спростили переміщення власне для дітей через КПВВ, ми працювали над ними десь біля півроку, насправді. Другі зміни, вони вже були фактично напрацьовані в нас. Щось ми витратили реально з колегами там до 2 місяців. Тобто тут залежить від глибини питання, від важкості питання і від очевидності для, для рішення. Тому що будь-яке рішення, воно обов'язково проходить погодження з декількома центральними органами виконавчої влади. І тут має кожен орган виконавчої влади врахувати свої ризики, які в ньому є, прорахувати їх, визначити, що їх там немає, що вони відсутні. І тоді вони погоджують. І це процедура.
У нас є дзвінок від радіослухача. Добрий день, ви в ефірі, говорите.
Здравствуйте. Пані Римовська, ви мене слухаєте?
Я вас слышу.
Алло.
Говорите,
добрый
пожалуйста.
Добрый день. Я хочу спросить, почему у вас на вашей радиостанции в январе месяце проходят какие-то чудеса творятся? Как только проходит тема у вас, передачи, связанная с крымскими татарами, у вас сразу прекращается связь со слушателем Крыма. Вот только что было передача по праву Крыма, так? До вас было невозможно дозвониться. У вас был автоответчик на английском языке. Как только передача закончилась, вот опять включился связь со слушателем.
Я вас, да, спасибо за ваше обращение. Я, наверное, нам надо попрощаться с Сергеем Макарняком, начальником, да, управления по вопросам Автономной Республики Крым, Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Да, мы сегодня обсуждали в этой части нашей программы изменения в правилах пересечения административной границы для несовершеннолетних. Возвращаясь к замечанию со стороны нашего слушателя, я вам честно признаюсь, я удивлена, что есть какие-то технические проблемы, потому что если бы мы не хотели, чтобы вы к нам звонили в прямой эфир, наверное, мы бы не напоминали номера телефонов, и, наверное, мы бы не эти номера телефонов не высвечивались у вас на Фейсбуке и Ютуб-трансляциях. После эфира я уточню у наших коллег, действительно, была ли какая-то техническая проблема. Я вас уверяю, что мы заинтересованы в том, чтобы вы звонили. Я вижу, что вот в чате наша коллега Катерина Некречья напоминает, чтобы вы звонили. Мы заинтересованы в том, чтобы вы позвонили и сказали нам, что вас беспокоит. беспокоят, о чем вы хотели бы поговорить в эфире.
Да, мы обязательно проверим, есть ли какая-то техническая неисправность, и благодарим вас за то, что вы обратили наше внимание на эту проблему. Спасибо, что позвонили к нам.
Да, я напомню, что мы сегодня в нашем эфире обсуждали то, как изменились правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью для детей в возрасте от 14 до 16 лет. Как нам объяснил Сергей Макаринюк, который был с нами на связи, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в частности, он сказал, что таким образом правила упростили, и мы можем уже смеем предположить, что это может облегчить жизнь вот тем людям, которые захотят поступать на материковую часть Украины в этом году. Все подробности вы найдете на сайте Крым Реалии или же заходите на сайты уполномоченных ведомств. Я Елена Римовская, Сергей Макрушин. Прощаемся с вами. Спасибо, что вы с нами были и что вы нам звоните.